Игорь Антонов. Муравей. Звонок раздался неожиданно, когда мы стояли в утренней пробке в будний день. Моя жена Аня, сидящая за рулем, она любила утренние поездки по пути на свою работу, напрягалась, ее всегда выдавали слишком напряженные уши, совсем как у раненой медведицы, и тем не менее продолжавшей ловить всю информацию вокруг себя. Номер был незнакомый. «Слушаю», — произнес я. Этот голос я узнал сразу. Это был мой друг детства Леша, а точнее Алексей. «Привет, Леша. Куда же ты запропастился? И на звонки не отвечаешь. Я здесь все перерыл, отыскивая информацию о тебе. Егор, слушай меня внимательно. Где ты сейчас находишься?» «В городе. Взял отпуск на неделю. И тащусь от безделья. Нам надо встретиться. Я хочу тебе материал для книги подкинуть. Но я репортер, а не писатель. Давай через час в кафе на Адмиралтейской набережной встретимся. Там я тебе все объясню. А ты уже потом будешь решать, для книги или для статьи этот материал. Ну все, до встречи. Не могу больше говорить». На этом разговор прервался. Это же Леша звонил. И что же он сказал? «Ты знаешь, я ничего так и не понял. Назначил мне встречу в кафе на Адмиралтейской набережной. Он мне все там объяснит». Меня всегда удивляла способность Ани быстро соображать. «Ты поезжай на эту встречу. Чувствую, что ему нужно что-то от тебя. Он ведь калекой остался. Неужели восстановился? У него прогнозы были неутешительные. После таких травм на инвалидном кресле всю жизнь ездить. Ты знаешь, он мне не показался немощным инвалидом. Голос был скорее озабоченным. И этот звонок с чужого телефона. Егор, давай поезжай навстречу. У меня сейчас новый проект, как освобожусь, сразу тебе позвоню. Мы подъехали, давай меняться местами». В Лешин вертолет 3 года назад в одном из вооруженных конфликтов попал «Стингер». Он отстрелялся по колонне бронетехники и должен был уже возвращаться на базу. Но когда до аэродрома подскока оставалось 30 минут лета, ведомый увидел пуск ракеты с земли. Леша сделал противоракетный маневр. Средства активной защиты были включены, вертолет тряхнуло, и по обшивке застучали осколки ракеты. Он сразу же связался с землей и доложил об атаке. И тут же ведомый предупредил о новом пуске. Но уже с другой стороны. Такого еще не было, чтобы стреляли по одной цели дважды. На этот раз произошло попадание в один из двигателей. И, видимо, перебила топливную магистраль второго. Вертолет начал терять топливо. Ко всему прочему, их начали обстреливать с зенитной пушки. У ведомого оставалось немного боеприпасов, и он начал обстрел замаскированной в лесополосе зенитки. Но, видимо, не попал сразу, тот все-таки успел попасть во второй двигатель. Взрывом Лешу выбросило из кабины, и это его спасло. В отличие от оператора, который погиб мгновенно. Я, как узнал о случившемся, сразу же взял несколько отгулов и приехал в госпиталь, чтобы узнать, в каком состоянии находится мой друг. Он находился в критическом состоянии, точнее, в безнадежном. Его лечащий врач не давал никаких прогнозов. Тело было парализовано, даже если он выживет, то останется инвалидом на всю жизнь. Мы вместе с его мамой приехали одновременно. Она после гибели мужа уехала к дочери во Владикавказ. И там нянчила внуков младшей дочери. Я пробыл в Москве еще несколько дней. Состояние моего друга оставалось стабильным. Но он еще был в состоянии искусственной комы. Меня срочно вызвали в очередную командировку. И уже после ее окончания мне, наконец, удалось пообщаться со служивцами Алексея. Его ведомый рассказал все в деталях. Боевики устроили засаду именно на его машину. Это была месть за своего главаря. Леша 4 дня назад ночью уничтожил одинокий джип. Откуда наша разведка выудила информацию, неизвестно. Но тем не менее главарь был уничтожен. Вертолет поднялся один. В целях секретности этого главаря с позывными «Змей» пытались уничтожить до этого дважды. И в этот раз наконец-то удалось. Откуда боевикам удалось получить информацию, а затем подготовить и осуществить акт мести? Я задавался этим вопросом во время беседы с летчиком. Во время спасения и эвакуации моего друга и тела оператора были уничтожены боевики, осуществившие пуск стингеров. И уничтожен джип с крупнокалиберным пулеметом в кузове вместе с расчетом. Ребята из команды спасения не стали церемониться с боевиками, так как катастрофа произошла в серой зоне. Всплыли воспоминания нашего детства. Развалины у пирса. Они были прибежищем пацанов, прогуливающих уроки, и не только их. Как мы однажды встретили компанию более старших юнцов. Нам тогда было 12, и мы отбивались от них, стоя спиной к спине. Лёшка всегда был боевым и задирался со старшими, несмотря на полученные синяки. От этой шайки нас спас рейд милиции. Всех участников потасовки запихнули в автозак, кроме тех, кому удалось удрать. Вспомнились наши юношеские похождения, походы в горы. Родственники моего друга жили во Владикавказе. Его мама по национальности осетинка. И я предпочитал отдых в горах, в то время, когда моя семья проводила отпуск в Алуште. Мы вместе занялись биатлоном. Нам обоим нравились лыжи и оружие. В этих предпочтениях мы были солидарны. После моего переезда стало трудно посещать тренировки. Надо было ехать через весь город, и пришлось бросить занятия биатлоном. Лёша же продолжал заниматься биатлоном и уже к окончанию школы стал мастером спорта. Мои же заслуги остались на уровне первого разряда. После окончания школы я поступил в университет на факультет журналистики. Лёша же поступил в вертолетное военное училище. Он же всегда хотел быть пилотом истребителя, но его срезали по медицинским показателям. Потом погиб его отец. Помню, когда мы в крайний раз решили отметить свое поступление выездом на Кавказ и покорением очередной вершины, как его мама отговаривала от учебы на летчика. Вот, наконец, стоянка у кафе. Среди посетителей не было ни одного инвалида на коляске. Может быть, он опаздывает? Закралось сомнение. Но об этом летнем кафе знали только мы с ним. И что оно значит для моего друга? Они там познакомились с Лорой. Мы проводили свои каникулы, как и большинство студентов. Белые ночи только закончились, и спать совершенно не хотелось. И тут я увидел студентку с первого курса, точнее, со второго. Она запомнилась копной огненно-рыжих волос. Все это плюс рост выше среднего выделял ее из стайки девушек. Мы случайно пересеклись глазами. Я кивнул ей, но уже никак не мог вспомнить, откуда я ее знаю, и совершенно не знал, как ее зовут. Леша встрепенулся. «Егорша, а ты не знаешь, как зовут ту высокую девушку?» «Нет», — машинально сказал я, и пошел вперед, намереваясь обойти группу девушек. Не хватало еще, чтобы поблизости оказались подруги Ани. Мы собирались пожениться после окончания университета. Она училась на факультете фармацевтики и была на год младше. «Ты не слышал меня? Кажется, я спросил тебя, как зовут ту девушку». «Какую девушку?» «Вон ту, высокую». «А, совершенно не могу вспомнить». Хватка у Лёши была железная. «Отпусти, ты мне руку сломаешь!» Неожиданно мне вспомнилось. «Кажется, её зовут Лора». «Лора, можно вас на минутку?»